Привет, это подкаст «Делай бизнес». Возвращаемся со вторым сезоном. Меня зовут Халима Калимова. Я долго работала в Forbes, а потом придумала свой бизнес – студию бокса. Открыла ее сама, без опыта и знаний, поэтому наделала много ошибок. Спустя 5 лет я продала свою студию и сейчас веду этот подкаст. У меня есть возможность приглашать больших героев из мира Forbes и выяснять у них, как же делать бизнес. Пусть этот подкаст будет полезным и для предпринимателей, и для тех, кто еще только мечтает о своем деле. Поговорим о темах, с которыми сталкивается предприниматель, когда уже пройдены первые страхи, боль запуска. Вот у меня есть одна работающая точка в офлайн, или я продаю что-то онлайн, и вроде я готова расти дальше. Что делать и как понять, готов ли бизнес к масштабированию и выживет ли он? Мой гость в студии – Татьяна Шутова, основатель большой сети маникюрных салонов Four Hands. Таня, привет.
Привет, привет.
Тань, для начала расскажи, сколько у тебя салонов, сколько собственных, сколько франчайзи?
Бизнес существует 17 лет. С одного салона все начиналось. Я купила его за 700 тысяч рублей. Это были последние деньги тогда, на тот момент. Я понимала, что либо вот плана Б нет, либо получится, либо ну все. Я до этого работала в найме. Не то чтобы я устала от найма, но я понимала, сколько времени у меня это занимает. Я понимала, что если я буду это время вкладывать в собственный бизнес, есть вероятность, что я буду зарабатывать больше. И вот с одного салона за 14 лет под моим управлением мы выросли по Four Hands в 200 плюс точек, приобрели еще один бренд Nails Up, это сеть салонов красоты. Там сейчас около 50 точек. В нашем УК сейчас есть еще спортивный бренд, это сеть студий растяжки Нуга, там тоже около 50 точек. Вот в общей сложности получается, что у нас сейчас 300 филиалов. Я думаю, что это еще не конец, потому что мы ведем переговоры еще с несколькими брендами.
Потрясающе, Таня. Я просто сижу и не дышу, потому что Таня, наши слушатели не видят, но я скажу, Таня такая миниатюрная, хрупкая. Вот в жизни ты увидишь на улице, никогда не подумаешь про такие масштабы, такой оборот. Какой, кстати, оборот?
3 миллиарда в прошлом году.
Это суммарно, да, и франчайзи?
Да. Да, это суммарный оборот. Это же все произошло не в один день, да. Когда я говорю где-то на сцене, рассказываю о том, что мы сейчас вот такие крутые, я все равно никогда не забываю, как я начинала с первого салона, как я сама работала там администратором, потому что понимала, что вариантов, чтобы не получилось, у меня нет. И вот важно понимать, что это все результат каких-то маленьких шагов. И они бывают не всегда удачные, и огромное количество ошибок, а иногда ошибки полезнее, чем победы даже. И вот только вот эти вот какие-то ежедневные шаги, они приводят к такому результату.
Про ошибки поговорим, это очень нужно, важно. Скажи, пожалуйста, вот краткую предысторию. Ты говоришь, работала в найме. Вообще, да. Откуда ты, какой город, где работала, и почему вдруг решила стать предпринимателем?
Я работала в Новосибирске, родилась в Новосибирске. У меня был первый бизнес, неудачный.
Какой?
Это была кафешка в аэропорту городском. Я совсем не понимала, как заниматься бизнесом. Мне был 21 год. Я вынимала деньги из кассы, когда хотела. Что хотела, то и покупала. В общем, делала, что хотела. Для меня это было какое-то веселье, развлечение, ну, плюс какие-то карманные деньги. После этого я пошла работать в найм. По образованию я юрист и пошла работать в юридическую компанию. В целом, работала там достаточно неплохо, стабильно, спокойно, пока не познакомилась с своим первым супругом. И он говорил о том, что, ну, посмотри, какое количество времени у тебя это отнимает. И действительно, это было начало наших отношений. У меня времени на семью не хватало вообще. Я думаю, если я столько работаю, то, ну, как бы для найма это, наверное, чересчур. А я даже если работаю в найме, все равно выкладываюсь. Я думаю, многие из нас так и относятся, как к своему делу. И мы стали смотреть какие-то варианты готовых студий. Я сама ходила на маникюр Four Hands, тоже в городе Новосибирске.
Как раз в тот салон,
в тот салон,
который
да,
ты потом
да.
купила.
Это моностудия была. И мне понравилось, что там нет парикмахеров, не пахнет краска, не шумит фены. И всегда есть какой-то свободный мастер, можно зайти без записи что-то сделать. И когда мы искали готовое предложение, я увидела, что продается Four Hands. Меня даже не смутила цена. Это было в 3 раза больше того бюджета, на который мы рассчитывали. Мы думали, там 200-250 тысяч. Вот эти деньги мне супруг готов был выделить из нашего семейного бюджета. Ну, не получилось мне продавца подвинуть, но получилось договорить с мужем. Да, салону на тот момент 3 года, и у него оборот 200 тысяч. Вот в таком состоянии я купила.
А почему они продавали?
Операционное управление.
Ага,
да.
Так.
Собственник находился в Москве, ей было не особо это интересно, то есть это актив, в который она вложилась, она думала, что это будет, наверное, как-то выстрелить сразу и будет классно, то мастера то воровали, то не выходили, а собственница сама не хотела из Москвы этим заниматься.
Трудности закаляют, достижения окрыляют. Ловите вдохновение из реальных историй предпринимателей и растите свое дело с подкастами Forbes и партнером сезона Яндекс.Го для бизнеса. Особенность этого подкаста – это не только интервью с большими опытными героями, но еще интерактивные вставки, опыт разных людей. Я заранее, до нашей встречи, пообщалась с несколькими предпринимателями, собрала их истории. Давай начнем с истории Лизы Карагян. У нее есть одна кофейня в Москве. В прошлом это была сеть из 4 точек, но из-за пандемии кофейню пришлось закрыть. С какими трудностями сталкивалась Лиза?
У нас была сеть, было 4 кофейни, и для меня лично одной из больших сложностей было прозрачность в финансовой аналитике. То есть мы для компании заказывали брендированные стаканы, упаковку, кофе, например, на все 4 кофейни, и было очень сложно отследить вот эти перемещения. Кто пойдет там на одну кофейню, на другую. Мы заказывали, в общем, большой объем, и нам было сложно это настроить. Хоть я подключала и финансового аналитика, и бухгалтера, мы работали на кассе, у нас была более такая удобная, модная, новейшая такая программа Q-Cresta, и с этой программой удобно работать на iPad, удобно работать бариста, очень удобно быстро обслуживать гостей. Но вот именно перемещение программа не давала, либо не синхронизировалась с 1С. И если бы мы переходили на 1С, то нам надо было бы все сносить. В этом была сложность. Еще одна сложность, с которой мы столкнулись, это офис, который обслуживал эти 4 кофейни. То есть управляющий на каждой точке, плюс бухгалтер, финансист, маркетолог, SMM-щик, то есть люди, которые занимались тем, чтобы обеспечивать бесперебойную работу всех кофейн. Также просто сам штат рос, именно бариста, замены. Не всегда было легко отследить продуктивность каждого человека. С одной кофейней или с двумя тебе как бы яснее, ну, кто за что отвечает.
Таня, интересно, расскажи, как это было у тебя? Вот у тебя один салон, да, ты разобралась в операционке, вникла во все процессы. Как ты поняла, что вот из одной точки ты способна расшириться?
Я видела, что такое количество клиентов в первом салоне, которое я просто физически уже не могу вместить. У меня было 40 квадратных метров. У меня в смену каждый день выходило по 10 мастеров на 40 метров. Я понимала, что больше уже смысла даже не оставить, потому что больше нет рабочих мест. А клиенты звонили, хотели записаться, ждали часами. Я понимала, что все, эта тема качает, ноготочки качают.
Жила найдена, да?
Да, и у меня был такой страх перед конкурентами, что кто-то просто зайдет, посмотрит, сколько у меня народу, рядом откроет, вложит какие-то сумасшедшие деньги, которых у меня на тот момент не было, откроет, там, не знаю, 27 кресел в ряд поставит и просто заберет всех моих клиентов и всех клиентов, существующих образно в этом районе города, да? Поэтому я понимала, что стоит открывать еще филиал, но у меня был такой страх перед открытием, потому что я же покупала готовые. Да, я вообще не понимала, как открывать, как искать. У моностудии было не так много. Там, по-моему, 4 либо 5. Я скупила все в городе. У меня была своя стратегия покупки бизнеса. Я не ждала, пока он будет продаваться. Я приходила, говорила, я хочу купить ваш бизнес. Мне всегда говорили нет вначале. Я была к этому привычна. Я собственник. Я понимала, что когда начнутся первые проблемы, они периодически наступают с операционкой, он вспомнит мое предложение, позвонит. Но тогда еще была такая дерзкая. Сейчас я помягче. Я говорила, ну, либо я просто рядом открою Four Hands, ну, что поделать. Да, были такие манипуляции.
Какой-то рэкет вообще.
Ну, почему конкуренция? Здоровая конкуренция. И мы посмотрим, куда пойдет клиент. Конечно, когда существующая студия понимала, что ее хочет купить Four Hands, это они и радовались, наверное, что бизнес удался. И в целом у нас получалось договариваться. И мы понимали, что за полтора месяца на тот момент мы окупим всю стоимость.
Стоимость чего?
Бизнеса готового, вот который мы уже покупали.
А, так
да.
Быстро? Вау.
Да,
то есть
да,
твоя
да.
прибыль позволит тебе это все.
Да, да. Я понимала, что я очень быстро окуплюсь. Я понимала примерно, какой это будет оборот. Да, наверное, тогда было меньше конкуренции, рынок рос прямо вертикально, и вот мы поймали этот момент. Ну и, конечно, трудолюбие, дисциплина. У меня была сплоченная команда девчонок, с кем мы общаемся до сих пор, с кем-то до сих пор работаем. У меня было 4 управляющих, с которыми мы делали вот первые рекордные обороты.
Угу. А как вот от момента, когда у тебя одна точка, до момента две, три точки, вот сколько прошло времени?
Я первую купила, получается, это был декабрь 2011-го, через 4 месяца я купила вторую.
Очень быстро.
Да, до конца года я работала с двумя точками. На следующий год мы уже каждый месяц открывали, либо покупали по точке. Сначала скупили все, что могли, потом уже перестали бояться открывать, уже опыта было все равно достаточно, уже и финансы позволяли даже какие-то ошибки допускать. И каждый месяц мы открывали по точке. То есть спустя 2,5-3 года у меня было 14 собственных салонов в Новосибирске. Вот в тот момент я решила, что я теперь уже хочу ехать в Москву, масштабироваться там.
А ты с кем-то советовалась, там, не знаю, консалтеров каких-то нанимала? Как ты понимала, как делать дальше, вот на Москву, например, выйти?
Интуиция. Как-то на интуицию смотрела, как реагируют клиенты на те или иные вещи. Я допускала и огромное количество ошибок, и продолжаю, и буду их допускать, тестируя различные гипотезы, да. Потому что в первую очередь смотрю, мне кажется, да, сработает, не сработает, смотрим, что-то срабатывает, но никто же не видит то количество, сколько не срабатывает. Поэтому без консалтеров абсолютно. И даже сейчас скажу такую вещь, не знаю, может быть, она не очень популярная. Обычно учат, когда вы выходите на рынок, исследуйте конкурентов, посмотрите. Вот я не люблю смотреть на конкурентов. Меня это как будто бы сбивает. Вот я считаю, что должна быть своя самобытность, свой путь, и тогда вот в этом вакууме, может быть, даже рождаются какие-то классные, правильные, самобытные решения. Когда ты постоянно себя сравниваешь с другими, постоянно на кого-то посматриваешь, то это может быть и болезненно, это может быть и неправильно, и это может тебя сбивать с собственного курса.
Ну, вроде как, есть уже салоны в Москве, зачем еще мне туда лезть, да?
Ну да, или вот они делают так, я попробую так же. А если на кого не смотреть и подумать, а тебе бы, как клиенту, как было бы удобно? А что твой клиент хочет? И вот как будто бы, вот мне кажется, правильно все-таки себя с собой сравнивать и разговаривать и вариться с собой, с командой, нежели на кого-то поглядывать.
А вот смотри, в истории вот девушки, да, Лиза, она говорит о том, что ей было очень тяжело контролировать команду, вообще быть эффективной и тут, и там, вот 4 точки. У тебя это сеть до Москвы, да, 14 салонов. Как ты на кусочки разрывалась? Просто такие опытные, талантливые управляющие или что?
Ну нет, управляющий не может быть волшебником. Я что хочу сказать про Лизу, что она правильно сделала, что сначала сформировала офис из маркетолога, HR, и потом только уже начинала растить филиалы. У меня была история... Я пошла с другой стороны, как мне кажется, не очень правильно. Если бы я начинала сейчас, я бы, наверное, начала как Лиза, но понимая, что на это нужно закладывать инвестиции. Вот здесь бы, наверное, понадобилась финмодель. То есть я понимаю, что у меня офис, который, образно говоря, его содержание обходится в 1 000 000 рублей в месяц, сколько мне нужно открыть филиалов, какие мне нужно делать там обороты, и ты понимаешь, что тебе нужно делать, и вообще и нужно ли тогда содержать вот такое количество народа. Я двигалась органично. Еще раз повторюсь, я ни у кого не училась, я не знала, как правильно. Поэтому я смотрела, кто из знакомых, кто из персонала, который работает в салоне, мог бы на себя взять, например, какие-то дополнительные функции. Нагружала, я видела, что управляющий справляется, время есть свободное, нагружала еще функциями закупа. Когда-то появился из числа мастеров-технолог. Но это все было настолько спонтанно, непродуманно, просто вот как бы по наитию, что, как мне кажется, если сегодня масштабироваться, мне тогда время это прощало, а вот сегодня, мне все-таки кажется, нужно заранее продумывать, кто будет в твоей УК, какая у них будет мотивация, какое количество филиалов тебе нужно, чтобы это обрабатывать, на какой CRM-системе ты будешь работать, какая аналитика тебе нужна. Вот то, о чем говорили, что остатки непонятно, как перемещаются.
Да.
Но все-таки вот мне кажется, кстати, тема с остатками, с перемещениями, это не то, что может повлиять на эффективность бизнеса. Потому что себестоимость товара, ну сколько она? Вот у меня себестоимость товара 10%. То есть это не является все равно решающим фактором. На это классно, если ты на этом где-то косты порежешь, сэкономишь. На это нужно смотреть, чтобы материалы были качественные. Но это не является основополагающим в формировании прибыли. То есть в первую очередь это клиенты, это персонал. Вот мне кажется, я бы все-таки сделала фокус не на том, как считать продукты, да, остатки, а все-таки на том, как привлекать, возвращать клиентов.
Таня, расскажи, как ты выходила на Москву? Какой это был путь? Что ты делала? Как...
Вот как раз тут был один из таких факапов. Я решила пойти таким же путем и тоже купить готовый бизнес.
Так.
Ездили в Москву с одним из наших управляющих, не знали Москву вообще. Это была, наверное, одна из тоже из ошибок, потому что мы территориально не понимали. На тот момент в Новосибирске хорошо работали центральные локации. У нас все локации размещались в центре. Люди со всего города ехали делать какие-то процедуры в центр. В Москве уже тогда ситуация обстояла по-другому, что каждый в своем районе находит что-то ближайшее, потому что расстояния огромные. Мы все-таки все так же смотрели центр, и вот, перебрав какое-то количество вариантов, остановились на салоне в Лотте-Плаза. Это прям центр Москвы, это около Министерства иностранных дел.
Но это супер премиум, где проходимость там 10 человек в день.
10 человек в день. И мы со своим сегментом просто там комфорт плюс, идем в торговый центр премиум-класса, при этом я покупаю готовый бизнес у своего поставщика, у человека, который поставляет мне кресло для педикюра. И, как мне кажется, не должно быть никаких подвохов, а подвох оказывается, что есть. Там остаются долги по аренде. Нам об этом торговый центр не сказал. Это было первое наше потрясение. Как-то мы эту ситуацию разрешили. Все-таки этот поставщик рассчитался со своими долгами путем долгих переговоров. Нервов, конечно, мы потратили много. Но плюс к этому, и даже как-то мы с премиальной аудиторией научились работать. Но даже не это было решающим, а торговый центр попросил нас через 6 месяцев переехать. Ну, как-то вообще торговый центр не очень грамотно управлялся, но это уже другая история. А наша ошибка была в том, что в договоре мы не посмотрели, что за 15 дней нас уже могут предупредить. В общем, вот такая со всех сторон неудачная история. И непонятно, что делать, переезжать, съезжать, вообще закрывать историю с Москвой. То есть пришлось просто с этим факапом смириться и заново все начинать. И мы открыли следующий салон в торговом центре Кунцево Плаза.
Таня, а почему ты не уехала обратно в Новосибирск? Откуда у тебя было вот это ощущение, что все равно я попробую снова?
Ну, я поставила себе цель. У меня есть вот эта, наверное, настойчивость, упертость. И когда меня спрашивают, какое главное качество предпринимателя, я говорю, все равно настойчивость. Я понимала, что зачем я ехала? Я же ехала не за одним салоном. Я же ехала для того, чтобы европейской части стал известен наш бренд, чтобы это продвигать, в том числе и франшизу. Я понимала, ну окей, здесь не получилось, хорошо, но я ехала не за одним салоном, это меня не остановит. Это не значит, что у меня не было бессонных ночей. Это сейчас вот легко рассказываю, даже там как-то, ну, с юмором про это рассказывают. Тогда я, мне кажется, 3 месяца не спала, пока мы решали, принимали решения, искали какие-то локации. Надо понять, что в тот момент нас не знала Москва вообще. А когда тебя Москва не знает, она неохотно, арендодатели неохотно идут на контакт с тобой. Да, и мы, наверное, отправили свои презентации, ну, там более чем 50 локаций, получили только один ответ.
Как раз от Кунцево Плаза.
От Кунцево Плаза. Это супер перспективный был торговый центр, и мы туда встали.
А, я он еще... только открывался
он
еще,
Он только
да?
открывался, угу, да. Он только наполнялся, и мы просто вот... Ну, наверное, вот это была удача. То есть место удачи, оно в бизнесе тоже есть, я этого не отрицаю. Вот тут была неудача, а вот здесь мне компенсировалось это удачей. Это был уже вот такой шикарный, классный старт.
Там ты не купила готовое, с нуля открывала.
Да, мы открывали с нуля, прочувствовали все прелести ремонта в торговом центре, но все-таки с первого дня мы уже видели, как идет этот поток клиентов и как охотно на эту локацию приходят потенциальные мастера, сами приходят на работу. И мы поняли сразу, что мы попали в точку, что это не удача, это не одним днем, вот сегодня хорошо, а завтра непонятно как. Вот прямо тенденция была, тренд был на то, что здесь будет народ 100%.
А вот смотри, ты открываешь точку, как быстро предприниматель должен понять, что ага, эта точка будет жить. То есть на каком моменте надо сдаться или не сдаться?
Ну вот сейчас у нас уже есть какие-то плановые показатели. Это просто уже статистика накопленных данных. У нас есть какие-то наши нормы, и мы сразу видим, о, превышает норму.
Отлично.
Значит, интересно, да. Супер, отлично. Смотрим, наблюдаем за этой точкой. Почему превышает норму? Это операционное управление или все-таки это именно локация? Смотрим, какие факторы. И пытаемся эти факторы тоже масштабировать. Ну а раньше это было, если я открываю студию, нахожусь там и вижу входящий трафик, наверное, в первую очередь все-таки входящий трафик, от качества мастеров уже зависит, вернется клиент или не вернется, от сервиса администратора, то вот это говорит о том, что да, я угадала, клиенты есть, значит, будем работать.
Прежде чем пойдем дальше, послушаем советы опытного героя Артем Кашехлебов. Он стратегический директор и сооснователь брендингового агентства Sensei. Мне понравилось, он дал очень классный чек-лист вопросов, которые вот нужно задать себе, когда я только задумался о расширении бизнеса.
Масштабирование, конечно, это не просто про увеличение оборотов компании, это такой прям полноценный стресс-тест, краш-тест для всей бизнес-системы. Ну как вот разобраться и понять, что наш бренд готов стать больше? У меня получился чек-лист из 4,5 вопросов. А кому, собственно, это нужно? Вот, пожалуй, это первый и главный вопрос, с которого начинается вообще мысль о том, а следует ли масштабироваться, о понятном и четком ответе о том, кто наша аудитория. Речь не о размытом портрете, там, хотим заполучить всех женщин 25-40 лет, или там всех мужчин 50+, среднего дохода, а по-настоящему о глубоком понимании конкретного сегмента, чьи боли и потребности мы хотим закрыть. И вырасти можно только тогда, когда мы видим не только вот эту текущую нашу уже существующую аудиторию, но и вот эти перспективные, еще не занятые никем ниши, которые готовы наше предложение принять. Второй вопрос, на мой взгляд, заключается в том, а в чем наше сложно воспроизводимое преимущество? Потому что увеличение масштаба, оно всегда неизбежно привлечет внимание конкурентов, и если наше позиционирование размыто или очень легко его повторить, то нас очень быстро скопируют и вытеснят с рынка. Сильный бренд – это не логотип и, конечно же, неузнаваемый цвет, а четкий, простой и неоспоримый ответ на тот самый вопрос клиента. Почему мне нужно выбрать именно вас? Вопрос номер три. А хватит ли нам мяса и мышц? И нам важно всегда очень трезво оценивать, готовы ли вообще наши внутренние процессы и команда выдержать эту нагрузку, которую создает растущий спрос. Четвертый вопрос, может быть, даже самый главный. А горит ли еще огонь в глазах команды и есть ли запал в сердцах? Масштабирование – это же марафон, его невозможно пробежать с командой, которая не верит в миссию компании, и мы помним, что наш бренд – это не только внешняя коммуникация, но и внутреннее содержание. Если он не вдохновляет наших же людей, если они не заражены вот этой идеей роста, то любое расширение будет даваться с огромным скрипом и очень большим трудом. Главный, пятый – не риторический вопрос, который стоит задать себе, а готовы ли мы вообще сами рисковать и хотим ли мы этого процесса масштабирования. Расти очень больно, и многие подсознательно побаиваются этих изменений.
Тут очень грамотные слова. Я бы сосредоточилась прямо на четвертом и пятом пункте. Вообще, может быть, сначала и на пятом. Задать вопрос, а мне это надо? Вот зачем? Мне что нужно? Что я хочу? Больше денег? А точно ли я готова больше денег поменять на меньшее количество свободного времени? А точно ли я готова с осознанием, что ближайшие 5 лет я буду работать, не знаю, 24/7 и буду заниматься только этим? Вот только этот фокус будет. Конечно, есть предприниматели, которые занимаются этим, они называют себя как-то мультиистории, но, на мой взгляд, либо ты посвящаешь себя полностью, и тогда, да, это классно. Вот готов ли ты посвящать себя полностью следующие 5 лет, например? Потому что правильно сказал эксперт, что это марафон, это 100% марафон. Вот сесть и подумать, потому что масштабирование сейчас превратилось в модное слово. Все говорят, ну вот результаты, что дальше масштабироваться. Иногда это не твое. Иногда это извне принесенное, но все говорят, ну, значит, надо. Вот у меня была одна точка, пошло, давайте масштабироваться. А оно тебе действительно надо? А не потеряет ли продукт эту крафтовость? А он потеряет, скорее всего, эту крафтовость. А готов ли ты прощать какие-то вот недочеты в сервисе, которые будут возникать? До какой степени ты сможешь контролировать розницу? Огромное количество вопросов. И тут все болезненно. И тут болезненно и то, что где-то клиенту не понравилось. И тут болезненно и то, что с командой 100% будут какие-то перебои, потому что чем больше филиалов, тем у тебя большая потребность в команде. Ты понимаешь, ты где-то будешь закрывать глаза на профессионализм. В общем, в первую очередь поговори сам с собой. А тебе точно это нужно? Или, может быть, ты в рамках вот этого одного салона, одного ресторана, не знаю, сделаешь такой классный продукт, который тебе будет и спокойствие на душе, и самому уютно и приятно там находиться, и денег будет достаточно. Вот иногда, скорее всего, масштабирование – это не о деньгах, мне кажется, это иногда от ожиданий окружающих от тебя.
Ух ты. Классно.
Да, вот про это прям надо очень сильно подумать. И вторая важная мысль, что это правда марафон. То есть вот я же начала с того, что нашему бизнесу 17 лет. Не произошло этого за 2-3 года. А когда это происходит за 2-3 года, потом эта система очень часто начинает рассыпаться, да? То есть надо понимать, что это такая история в долгую. А готов ли ты этим долго заниматься? Или твоя жизнь, возможно, там как-то переменится? В общем, готов ли ты себя этому посвящать? Это как в монастырь уходить.
Поделюсь, расскажу свой опыт. Вот ты говоришь, поговорить с собой, да? Вот у меня была точка, да, она хорошо работала. Я видела вот как раз клиенты, деньги были. На втором году жизни я подумала, что, о, классно, качает, попробую-ка я идти в расширение. И я выбрала тогда сценарий не самой открываться, потому что я уже не могла столько вкладывать. Знаешь, про что хочу поговорить, Тань? Вот как мне понять, какую стратегию выбрать, какое решение будет оптимальным? Вот для конкретного случая, да? Мне идти в франшизную историю или свою открывать? Вот как делать?
Вот я бы все-таки прислушалась, во-первых, к своему, в целом, к своим личным качествам. То есть я всегда бегу, мне всегда мало. мне мало, например, одного салона, я это понимаю, мне становится скучно. Я понимаю, что я такой человек, может быть, я не детальник. Это не значит, что я классная, а кто-то вот, кто в деталях, тот не классный. Это просто разные типы личностей. Вот мне хочется вот этого масштаба, потому что я готова быстро решать какие-то задачи, собирать команду, и мне в этом комфортно. Мне в этом комфортно, а находиться в одном пространстве и что-то постоянно каждый день там улучшать, отполировать, мне, возможно, некомфортно. Это не история о деньгах. Возможно, вот в первой истории, когда ты сидишь в одном пространстве, это более спокойные и понятные деньги. Я бы посмотрела просто вот тебе как человеку, вот какой у тебя тип. Ты бежишь, ты торопишься, ты детальник, наоборот, ты хочешь в одном месте доводить все до совершенства. Вот подумала бы об этом. Возможно, если бы сейчас я начинала в другой стране, а я пыталась в прошлом году, я в Соединенных Штатах провела 3 месяца, я бы начинала растить собственную розницу. Почему? Потому что это другой уровень дохода. Это намного больше уровень дохода, чем от франчайзинга. Я это понимаю. От франчайзинга я получаю 5% роялти, а в своем собственном салоне я получаю 25% от оборота чистой прибыли. Поэтому если сравнивать по доходу, своя розница, например, из 20 филиалов, возможно, тебе будет приносить столько же, сколько франчайзинговая сетка из 100. Вот подумать об этом тоже. Но со своей собственной розницей сложнее операционное управление. Сложнее собирать команду, сложнее контролировать процессы, потому что нет тех самых ответственных собственников на местах. Поэтому вот просто понимая все эти вводные, сесть и подумать, а на что ты готов? Все-таки на свои силы рассчитывать. Очень много написано бизнес-учебников, курсов, и там говорят где-то вот все мотивационно и правильно, но на самом деле... Вот насколько я наблюдаю со стороны предпринимателей, большая часть удач или неудач зависит от самого лидера и от команды. Вот не от того, насколько он там бизнес-процесс построил, или правильно ли он регламент написал, или правильно ли он целевую аудиторию описал. Вот не от этого, а от того, насколько действительно горит собственник, насколько его не выжигают проблемы, насколько у него есть коннект с командой и насколько он может на них переложить, а не все тянуть на себе. Вот когда Кремниевая долина, где я как раз провела 3 месяца в США, меня научила чему? Когда покупают, инвесторы вкладывают большие деньги в новые проекты, они оценивают не идею. На идею даже не подписывается NDA. Идей много, людей мало. Они оценивают только фаундера и только его команду. То есть вот прямо найти силы в себе, как в собственнике, а готов ли ты вкладывать в это свою жизнь, а готовы ли люди, которые тебя окружают. Это важнее идеи, это важнее должностных инструкций, написанных CRM-систем и выстроенных бизнес-процессов.
То есть готов ли ты на этот марафон, опять-таки, долгий, да, долгая история, вот не психануть в моменте?
Не психануть, да? Не быть ранимым, не быть перфекционистом, вот что я скажу. Потому что когда-то, я не продаю никаких обучений, но когда-то я брала 3 девчонок в коучинг после программы «Теперь я босс». Мы снимались в программе «Теперь я босс», батлы, и у нас там была такая шикарная победа, и у меня было много запросов. Я решила взять 3 человек, посмотреть. Тема была как раз-таки масштабирование. То есть девочки, это были маникюрные студии, хотели вырасти из одной из 2 собственных во франчайзинговую сеть. И я видела, на каком этапе вот все ломается. А этот этап, когда у тебя появляются франчайзи, и они начинают с тебя спрашивать, они начинают быть тобой недовольны, потому что они к тебе относятся, как будто бы они купили твое время, они купили твой бренд. И вот эта неспособность собственника где-то проработать свою ошибку, где-то закрыть глаза, может быть, на вот неидеальность и сказать, что да, сейчас так, но мы исправим это позже. Вот это осознание собственного несовершенства в чужих глазах, оно просто губит людей, оно губит нервы, психику, поэтому вот это важно. Насколько ты морально готов к этому? Оценить свои силы, оценить силы команды. 100%. Это, наверное, самое важное. И понимать, что это долгая, длинная история. И что неудачи возможны. И вот насколько сильно тебе в этот момент это надо, что ты готов эту неудачу пережить.
Как ты классно сказала, поговорить с самим собой, понять, это вот мне навязано, или я это сам хочу, или не хочу, да?
Да, однозначно.
Зачем мне это?
Потому что, когда говорят, я хочу масштабироваться, вот после выступления ко мне подходят, я хочу масштабироваться, расскажите, какая история. У меня, например, клиника, она заполнена на 30%. Ну, подождите, ребят, ну, еще если она заполнена на 30%, ну, вот и масштабируйтесь в рамках этой клиники. Вот как будто бы в этот момент это навязанная такая история. Вот навязали несколько штампов. Я сейчас как возрастной человек начинаю жаловаться. Масштабировать, делегировать, автоматизировать.
Да, да.
Вот навязали вот эти штампы.
И обязательно куда-нибудь запихнуть.
И запихнуть. И человек считает, если чего-то нет, то он работает как-то не так.
Неудачник.
Да, да. А ну вот это вообще вот поэтому хочется сказать, не смотрите на кого-то, смотрите, как вы развиваетесь. То есть мы хотим сделать классный продукт и довольных клиентов, либо нам важно вот эти все три пункта кому-то поставить эти галочки. Автоматизация – это не во всем она хороша. Вот, ну вот правда, вот как-то перепушили людей вот этими понятиями.
Ну то есть вот эта сеть, масштаб – это не панацея, да?
Это не панацея, сеть, масштаб – не панацея, и все-таки человеческий фактор что-то значит, вот так я скажу. И даже я выступаю сейчас с темой на Сберфестах «Делегировать либо доверять». И мы там говорим как раз о том, что даже если ты все сделаешь и пропишешь абсолютно инструкции абсолютно на все, но у тебя не будет какой-то сплоченной команды, вот этого человеческого коннекта не будет, это все не рабочая система. Иначе все бы были предпринимателями, просто эти шаблоны бы множили и внедряли туда.
Должностные инструкции, да-да-да.
После пандемии у нас было время подумать, переосмыслить, и мы решили, что все-таки мы будем делать упор на франчайзинг и выстраивать управляющую компанию именно для франчайзинга.
Ну, потому что тебе хотелось расти масштабно, много, да, сразу?
Вот тоже, да, это, ну, да, это, знаешь, хотелось. А хотелось ли мне, не знаю. Ну, вот просто кто-то говорил, а сколько у тебя будет? 100, 200, 300.
Ага,
вот
да,
просто я тоже поддавалась вот этому ажиотажу. Тогда был такой тренд.
Да, у кого больше, тот и круче, да?
Тот и круче, да. И мы вот, значит, поддалась я этой инфекции.
Провокации.
Провокации, да, да, да. И нам хотелось больше, больше. А еще тут займем, а еще вот этот город. И вот, ну, в целом у нас, наверное, получалось, ну, конечно же, когда ты растешь быстро, возникает много каких-то вопросов, их нужно регулировать, их это как поезд, который мчится, но у него в этот момент нужно что-то чинить. То есть и расти надо, и открываться, и какие-то существующие процессы чинить. То есть это, конечно, большое напряжение, стресс, но с этим можно справиться. И работа над собственными филиалами и над франшизой – это разные вещи. На тот момент мы понимали, что одновременно и к тому, и к другому мы не готовы.
А вот ты несколько раз проговорила, что были ошибки, и они до сих пор есть и
да,
будут.
Да.
Давай пройдемся по ошибкам. Мне, знаешь, что очень нравится в твоем опыте, Таня, что ты не просто вот когда-то, 17 лет назад, открыла второй салон, а у тебя они открываются сейчас по франшизе, и поэтому есть свежая, вот прям совсем экспертиза, ты видишь, как это делают люди, да? До открытия второго салона, о чем ты даже вообще не догадывалась? Вот никто мне не сказал, что...
Никто мне не сказал, что. Ну, наверное, в первом салоне у меня было какое сознание? Никто мне не сказал, что мастера настолько творческие люди, что они могут себе позволять не выходить на работу в любой день, опаздывать, писать об этом в 5 утра, потому что я работала в юридической компании, и у нас так заведено не было. И в моей голове даже такого не могло существовать, что человек может сказать, я заболел в 5 утра, просто там погуляв в пятницу очень-очень красиво. Они же прощупывают границы. Если так можно, значит, так будут делать все. И тут уже вот задача как раз собственника, вот система издержек и противовесов установить какую-то нормальную, комфортную атмосферу, но в то же время дисциплину. Не зажатые все гайки, потому что все-таки творческие девочки в такой атмосфере им сложно работать. А вот какой-то вот прям срединный путь выбрать, понимать, что за это будет наказание, но в то же время, чтобы постоянно прессинга, давления не было. И постоянно набирать персонал. То есть вот вещь, которую я поняла, что мне персонал нужен будет всегда. Сейчас есть в Москве учебный центр. Мы должны постоянно учить, постоянно набирать.
Свой собственный.
Да, да, да. Да. Потому прикольно. Что такие истории с тем, что я вышел, не вышел. Окей, ты не вышел. Хорошо. О чем еще я жалела за эти годы? О том, что я не освоила соцсети, ныне запрещенные, в то время, когда они появлялись и они были на старте. То есть мы достаточно поздно обратили внимание на соцсетях. То есть вначале я там все издания, какие существовали в Новосибирске, я сразу...
Везде зашла в медиа, да?
Везде зашла в медиа, да. Мне казалось, это супер важно. Это действительно дало свой эффект, причем на долгой перспективе. Это накопительный эффект. Но вот когда появились соцсети, мы как-то не обратили на них внимания. А что нам соцсети? У нас тут есть журналы, а журналы вскоре исчезли совсем. И когда мы заходили в Москву, мы не понимали, как тут продвигаться. Мы пошли путем таким, что мы брали локации проходимые и сами по себе, которые генерировали трафик. Но вот инструмент соцсетей на старте нами был упущен, и об этом я жалею.
Так, что еще?
Что
такое
еще?
Письмо себе в прошлое. Таня, так не делай.
Я бы, наверное, сказала сейчас... Таня, не ищи волшебников. Вот
управляющих.
Управляющих, которые она сделает и это, и это, и это, и это, и это. А если она все это сделает, а зачем ей тогда ты? Ну, почему тогда она не может занять деньги в банке в том же и открыть свой собственный филиал? И сейчас я считаю, что правильнее, наверное, выстраивать УК, где есть разделены на функции, там, функция HR, функция маркетинга. Все-таки задача управляющего – это поддерживать атмосферу, дисциплину, общение с клиентами. Вот то, что надо операционно делать в филиале. Вот, наверное, так, о чем еще я жалею. Да вроде бы вот ни о чем и не жалею, и благодарна всем ошибкам, потому что какая-то ошибка раз, ты ее распаковываешь, и оттуда есть какая-то классная штука для того, чтобы вырасти. Вот все ошибки, сначала-то это больно, а потом ты смотришь, о, хорошо, а, ну так значит вот это. А одно время мы снабжали клиента, партнера франчайзи из Новосибирска со склада. И у нас был такой аврал просто в поставках. И после того, как склад переехал в Москву, сейчас это превратилось в отдельный бизнес, в отдельное большое подразделение. Но если бы тогда не было сбоев с поставками из Новосиба, то сейчас
бы это... А, ты бы не узнала про это, да?
Сейчас бы это так не выросло, да, и да, мы бы, там, например, не получили еще один источник дохода, и не развивался бы так наш бренд косметики. Поэтому ошибок бояться не надо. Стараемся, конечно, их не допускать, но если они произошли, это как даже, не знаю, это... подарок какой-то. Потому что ты понимаешь, что ты можешь исправить, чтобы вырасти.
Чисто предпринимательское мышление. Подарок.
Кстати, плохие отзывы – это подарок. Вот на самом деле. Открой, вот не прятаться от них надо. Как
и удалять, подчищать.
Просто открой и почитай действительно, что пишут. Ага. Возможно, где-то пишут и необъективно, возможно, где-то объективно. Но ты сядь, проанализируй с холодной головой. Людям же очень больно принимать свое несовершенство, они поэтому от этого отмахиваются. А там как раз большой объем знаний, а что тебе нужно сделать, чтобы усовершенствовать свой бизнес. Первое. Второе. Еще есть такая штука. Мы не всегда мы это делаем, но можно попробовать, почитать отзывы конкурентов. Хорошие, плохие. А там что нравится, а там что не нравится. Невозможно, кстати, даже вам не написали такой отзыв, а история такая же была. Просто обработать эту всю информацию, как вот, для, может быть, перед страцессией какой-то. Вот, хотя я говорю, что мы не смотрим на конкурентов, но, как мне кажется, это тоже какая-то вещь, которая может что-то полезное дать.
Напоследок финальный вопрос. Почему в России 2025-26 вообще интересно делать бизнес? Вот я мечтаю о своем деле. Идею нащупала, нишу нащупала. Но там, например, страшно. Вот твои «за» и «против».
У меня есть «за». Одно большое «за» у меня есть. Потому что на самом деле при том количестве всего, что существует в Москве, в России, да, как будто бы еще ничего и нету. Хочу я сходить, образно говоря, в классный флоатинг. Ищу и не могу найти. Хочу я сходить на классную йогу. Ищу и нахожу два филиала, которые абсолютно далеко от моего дома. И я понимаю, что как будто бы при насыщенности всего, если сделать какой-то классный продукт, и, может быть, без какой-то уникальной даже идеи, просто сделать красивую картинку, классную вкусную начинку, классный сервис, это будет работать 100%. Причем даже, я скажу ужасную вещь, возможно, даже в любой локации. Вот действительно. Может быть, это даже второй какой-то будет и третий этаж. Но если собственник будет этим гореть, если это будет вкусно и классно выглядеть, если там будут приветливый сервисный персонал работать, вот я уверена, что это 100% сработает. И при том, что кажется, что уже все есть, на самом деле нету ничего, начинайте, стартуйте, не бойтесь каких-то мастодонтов, которые уже что-то смогли, а, возможно, через 10 лет вы их опередите. Когда я приезжала в Москву, на тот момент были сети, которые мне казались такими огромными и страшными. У них там было по 100 филиалов, по 40, по 50. Сейчас мы лидеры рынка. 10 лет мы в Москве. То есть это возможно. Это просто результат работы, настойчивости, целеустремленности. Рынок на самом деле еще свободен. Стартуйте, не бойтесь. Главное, оцените свои силы, насколько вы готовы вот в эту историю идти. Вот насколько вам интересно нести на себе ответственность, отдаваться этому делу. Я думаю, что так.
Браво! Вдохновляющий получился выпуск. Спасибо Тане за откровенность. Надеюсь, вам понравилось. Как вам? Напишите, пожалуйста, в комментарии и в наш телеграм-чат. Я отвечу каждому. Давайте общаться. Присылайте свои истории о бизнесе или свои предложения. Какие темы вам хотелось бы услышать? А в следующем выпуске вас ждет сюрприз. Я уезжаю в Петербург. Нашла там классных героев. Восторг!